Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». В наших прошлых передачах мы начали разбирать молитву Господню «Отче наш». Эта молитва особо ее дал своим ученикам, апостолам Господь Иисус Христос, когда они просили научить его молиться. Каждый день мы произносим слова этой молитвы, но не всегда понимаем глубокий их смысл. Мы уже разбирали, почему мы к Богу обращаемся «Отче наш» и что означает «Да светится имя Твое». Сегодня мы поговорим о том, почему христиане молятся о пришествии Царства Небесного. В гостях у нас доктор богословия, проектор по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Владимир Хулап. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Катя.
Почему Христос говорит о Боге, используя образ царства? Ведь вначале он называет его своим отцом.
На самом деле Христос использует очень много образов в Евангелии, говоря о Боге Отце. Он называет его и царем, и пастырем, и виноградарем, и прилагает и к нему, и к себе вот эти образы. Но мне кажется, здесь нужно немножко вернуться к вот тому образу мышления ближневосточного человека, который жил 2000 лет назад, поскольку здесь образ отца и образ царя, они очень тесно были связаны друг с другом. Речь идет не о какой-то конкретной политической форме правления, монархии, демократии и так далее, но речь идет об авторитете, о некоем законе, о некоем человеке, если мы говорим о семье, о царе, человеке, который возглавляет то или иное государственное образование, то есть о том человеке, который созидает порядок из хаоса. Этот порядок, он может показаться чем-то внешним, чем-то, может быть, извне накладываемым, тяжелым, но на самом деле именно этот порядок позволяет жизни человека раскрыться во всей ее полноте. Ведь действительно очень часто дети не понимают, почему родители говорят им делать то-то и то-то и не делать чего-то. Они имеют перед глазами какую-то только краткосрочную выгоду, скажем так, и не видят долгосрочных перспектив. Но действительно, родители говорят детям чистить каждое утро зубы, заниматься спортом, читать книги, а не сидеть в интернете, именно заботясь об их будущем. Да? И поэтому вот этот порядок, эти некие рамки, даже в нашем человеческом понимании, они в Евангелии проецируются и на порядок духовного мира. Есть Царство Божье или Царство Небесное. Это очень важный термин, о котором Христос много десятков раз говорит, упоминает в своем Евангелии. И именно вот этот порядок, познание этого порядка, и не просто рациональное познание, но научение, вхождение в этот порядок, вписывание в него своей жизни и отражает вот это прошение о царстве. Конечно, здесь сразу важно отметить, что Христос в Евангелии говорит такие слова: «Царство Божье внутри вас». То есть это не что-то внешнее, это не какие-то бремена. И христианство было бы совершенно неправильно понимать, или православие, православную церковь, просто как систему внешних предписаний, которые возлагаются извне на человека. Человек должен что-то прочитать, соблюдать какие-то посты, посещать определенные богослужения. Нет, речь идет не об этом. Речь идет о том, что Царство Божье – это некий внутренний потенциал. Это тот образ Божий, который заложен в каждого человека, и именно поэтому Христос, говоря в молитве Господней «Отче наш» и в других евангельских местах о Царстве Божьем, как раз и говорит о том, что цель жизни человека – раскрыть в себе этот потенциал, взглянуть именно в себя, внутрь себя, не искать каких-то исключительно внешних империй, царств, не пытаться самому стать царем или царьком, как это часто бывает в своей жизни, когда мы сами создаем свои человеческие правила или, наоборот, разрушаем правила окружающей жизни или законодательные правила, или нравственные правила. А потом люди смотрят на свою жизнь и удивляются, почему они оказываются у разбитого корыта. И действительно, человечество пыталось неоднократно построить царство, царство на земле, построить какие-то империи, великие или малые. Но если мы посмотрим, Римская империя, когда возникало христианство, она исчезла. Византийская империя точно так же не существует. Империя, Российская империя, империя Третьего Рейха и так далее. То есть все эти великие человеческие царства, они ушли. Но царство Евангелия, царство Божье, о котором говорит Христос, и которое видимым образом образом должна возвещать церковь христианская в своей структуре, в своем благовестии, оно живо и продолжает существовать.
Хорошо, а почему христиане тогда молятся о пришествии Царства Божьего? Что это означает?
Молитва Господня говорит о пришествии, подчеркивая вот именно эту динамику духовной жизни. То есть духовная жизнь, христианство – это не просто какое-то такое статическое положение или состояние человека, когда человек принял крещение или там сходил на исповедь, приступил к таинству причащения, и после этого он может сказать, что все, теперь я могу жить так, как я хочу, теперь я создаю свое царство. Как раз нет. И поэтому Христос, говоря о Царстве Божьем, Он рассказывает ряд таких коротких притч, историй, где сравнивает, например, Царство Божье с закваской. Да? То есть это кусочек дрожжей, который вкладывается в тесто, и затем невидимым образом для человеческого глаза происходит вот этот процесс брожения, когда вот эта, ну, видимым образом мертвая ограниченная масса, она увеличивается по своему объему, то есть она может даже покинуть какой-то сосуд, в котором она находится, конечно, это химические процессы, да, но тем не менее это образ, который показывает, что и в мертвом, в небольшом есть некий большой потенциал, да, или образ семени, о котором тоже Христос говорит, маленькое семечко, которое падает в землю, а из него вырастает большое дерево под сенью, в ветвях которого гнездятся птицы, получают питание и так далее. Опять же, вот то, на что можно не обратить даже внимание, вот эти так называемые мелочи жизни, которые очень часто мы отметаем на протяжении дня, на протяжении своей жизни, вот это и есть, может быть, самое главное. То есть увидеть возможность духовного роста, возможность пришествия Царства Божьего, возможность реализации, осуществления Евангелия, в том числе и в тех моментах, которые, ну вот на наш такой светский, скажем так, человеческий взгляд, они далеки от духовности, от церкви, от чего-то возвышенного. Действительно, бросить вот эти семена в какую-то нашу повседневность, бросить эти семена евангельского благовестия в наших детей, в наших близких, может быть, не всегда, даже будучи уверенными в том, что они взойдут. Мы видим это в том числе, например, и в притче о сеятеле, где восходит только четверть всех семян. Три четверти семян, они оказываются бесплодными. Но, тем не менее, и в этом случае надеяться на то, что любой момент жизни, любое обстоятельство, любой человек, которого Господь посылает на нашем жизненном пути, может стать источником и еще одной ступенькой на пути моего духовного роста. И, конечно, говоря уже в более такой широкой библейской перспективе, молясь о пришествии Царства Божьего, мы молимся и о вот этом завершении истории, о вот этой конечной точке. Христос называет себя Альфа и Омега, начало и конец. То есть вот тех событиях, которые, опять же, образно во многом описаны в книге Откровения, в Апокалипсисе. И вот очень часто, говоря об этой книге, читатели забывают, и вообще люди забывают о том, что это не просто книга, содержащая описание каких-то катастроф, природных бед, и так далее. Но ее конец, ее завершение – это как раз вот это идеальное состояние, когда Бог будет все во всем, когда мир достигнет гармонии, когда мир достигнет совершенно нового начала, где уже не будет вот этого некоего несоответствия, и те законы царства, те правила Царства Божьего, которым мы здесь сейчас несовершенным образом, нашими несовершенными силами стремимся, они будут явлены уже во всей полноте.
Отец Владимир, а почему главное христианское таинство литургии начинается со слов «Благословенно Царство»?
Действительно, этот возглас является своего рода приглашением к богослужению, к самому главному богослужению христианства, которое видимым образом представляет нам некий идеал взаимоотношения человека с Богом и взаимоотношения людей друг с другом. Благословенно Царство, первый возглас продолжается Отца и Сына и Святого Духа. Тем самым отношение лиц Святой Троицы, Триединого Бога, Бога, отношения любви, сущностной любви. Это те отношения, которым должен подражать каждый человек, опять же, общаясь со своими ближними и дальними. Тем самым, открывая литургию этим возгласом, Церковь показывает, что мы приглашаемся, нас приглашает она вступить на некоторое время вот в это царство в любви, которое символическим, богослужебным образом не просто представляется нам как некая театральная сцена, но это возможность реального живого участия. И вот эта любовь, вот это царство, да, вот этот порядок новый, о котором мы очень часто забываем, хотя мы его знаем, ведь правила, по сути дела, заповеди очень простые: люби Бога и люби ближнего, как самого себя. Они нам известны, но мы о них забываем, и поэтому о них нужно не просто рационально напоминать, но в том числе вот таким существенным образом давать возможность человеку прикоснуться к тайне этой божественной любви. Мы видим, что эта любовь, она не абстрактна, поскольку после возгласа «Благословенно царство» сразу следует прошение о мире, так называемое мирное иктиня, о самых разных нуждах мира. И тем самым христианство говорит о том, что любовь это и царство, это не какие-то абстрактные понятия. Они должны стать конкретными, они должны стать осязаемыми и стать осязаемыми через каждого из нас. И затем вот это царство, оно как раз говорит о том, что речь идет не просто о каком-то давлении. Царь – это не тот, кто подавляет, это не тот, кто навязывает свою волю, это не тот, кто заставляет подчиненных делать что-то. Но вся литургия представляет собой диалог. Диалог Бога и человека. Бог обращается к человеку через свое слово, через Священное Писание Ветхого, Нового Завета, через псалмы, через апостол, через Евангелие. Это слово конкретизируется в слове проповеди, и собравшаяся община все вместе отвечают на вот этот божественный призыв. Тем самым Бог рассматривает человека вот в этом своем царстве как партнера по диалогу. Он не заставляет его, он приглашает и показывает ему, что именно войдя вот в этот порядок царства, именно в этот порядок царства Божьего, каждый человек наконец-то сможет обрести самого себя. Он сможет найти вот эту полноту жизни или вот это спасение, которое является еще одним библейским термином. И, наконец, высшая точка божественной литургии – это так называемый евхаристический канон или анафора, молитва благодарения, само слово «евхаристия» и означает «благодарение», как раз показывает нам, что эта любовь, она является любовью жертвенной. Христос приносит себя на кресте в жертву и предлагает нам под видом хлеба и вина самого себя для того, чтобы, вкусив, причастившись вот этой крестной распятой любви, мы смогли понести ее дальше. И поэтому, по сути дела, мне кажется, богослужение – это совсем или не совсем то, что только совершается и завершается в храме. Настоящее богослужение начинается тогда, когда мы выходим из стен храма, выходим из этого уютного мира, где изображается идеальный такой сакральный мир, мир духовный, и входим в мир несовершенный, в мир полный страданий, несправедливости, греха и так далее. И вот именно здесь каждый из нас должен стать вестником царства, вестником не только слова, но и делом.
Спасибо, отец Владимир, что так глубоко помогаете нам понять слова молитвы «Отче наш». Очень важные для каждого из нас молитвы. Спасибо вам.
Спасибо.
Дорогие телезрители, на сайте слово.тв.ру вы можете посмотреть все предыдущие выпуски, посвященные молитве «Отче наш». Спасибо, что были с нами. До новых встреч.